Садитесь, пожалуйста. Ну, прежде всего, немножко, чтобы войти нам, я скажу, какие предметы основные я читаю в библейском образовании. Ну, вы знаете, что таким главным толчком для развития духовного образования в нашем братстве, ОЦХВЕ, послужило создание библейской школы, которую инициатором вот создания этой библейской школы был Виктор Иванович Белых. А в таком, в ее физическом или в материальном исполнении это была инициатива в Приднестровье, в городе Рыбница, братьев и в особенности одного брата. Это Панчина Александр, ну, как мы его все знаем, Саша Панчина. Он организовал миссию еще в начале 90-х годов. И было такое стремление или было такое желание создать или организовать библейскую школу. Видя, что вокруг уже в других республиках, и особенно в Прибалтике, уже создавались библейские школы. И продавалось одно здание, бывший клуб, и вот этот клуб, его решили выкупить, и произошла уже такая встреча с Виктором Ивановичем, он жил там же в Молдавии, недалеко от Рыбницы, в городе Дубасары, это 60 километров. И позвали его для того, чтобы посоветоваться. И Виктор Иванович молился Господу, и получили братья откровение о том, что это дело Божие, и Бог благоволит этому. Было сказано о том, что будет много препятствий, но в этих препятствиях будет Божие содействие, и Господь будет давать в этом и успех. И начали строительство. И как раз там была война, 92-й год в Молдове. Это были такие противостояния. И во время вот этого такого конфликта шло строительство. И в 93-м году открылась библейская школа, организованная библейская школа, которая приняла первых студентов. И она работала на протяжении, если взять уже всю историю в целом, на протяжении 15 лет. С участием Виктора Ивановича с 93 года до его смерти в 2001 году. И после его смерти еще продолжалась работа, уже несколько не в таком насыщенном таком наполнении, как это было раньше, но проходили семинары разные до 2008 года. Сейчас в Рыбнице закрылась библейская школа, но параллельно открылись много других библейских школ на Украине, и параллельно открывалась здесь уже в России, и в Молдове потом, в Кишиневе, при молитвенном доме, там новом, открылась тоже подобная библейская школа, библейский институт. Но самую базу дал вот этот колледж, который мы называли Рыбницкий библейский колледж, но в целом это была библейская школа ОЦХВЕ. И программа библейского колледжа, она там вырабатывалась. Братья, все наработки, которые были произведены ранее, когда братья изучали Писание, будучи в другой школе, но не организованной специально, а когда были в вузах, и Бог дал такое дерзновение братьям и такое вдохновение братьям, чтобы они, будучи в вузах, но там занимались Священным Писанием. И можно сказать, что это была тоже библейская школа, и так Бог открыл по откровению, что братья будут освобождены как бы от всех других забот, а будут иметь возможность заниматься только одним вопросом – Библией. Ну, было что? Это, так сказать, работа и поиск возможности изучать Библию, больше ничего. Потому что семьи нет, в вузах забота о домашних, забота об огородах, это ничего. И только с работы, и сколько там в этих уже бараках нужно было находить время, находить место, приспособиться. Были переданы туда Священное Писание, Библия, были те, которые занимались, переписывали. И братья составляли уже там темы такого уже богословского характера. Это как не просто проповеди, а уже тематика, которая была рукописная. Это было потом все передано, вывезено на свободу. И в библейской школе эти все материалы, они вошли в такое апробирование на преподавательский уже уровень. Много в этом поработал Николай Иванович Котяков, служитель из Кривого Рога. Виктор Иванович поручил ему это служение. И он много поработал в том, чтобы эта вся программа, она уже потом увидела свет в таком исполнении, а потом уже в печатном виде. И это дало такой результат на объединение братства. И мы заметили, что все те, кто прошли библейскую школу, в целом, может быть, с какими-то маленькими штрихами, но в целом, можно если в процентном отношении сказать, 99% все, кто прошли библейскую школу, они не создали проблем нигде в церквях на местах. И это был как бы некий обратный результат оценки библейской школы. Потому что библейское образование и вообще вся система духовного библейского образования – это один из ключевых вопросов в любом братстве. И библейское образование, оно формирует людей, формирует их взгляды, формирует их мировоззрение, и потом оно выливается в практическую плоскость, в практическое исполнение уже на местах. И, как правило, переучить людей очень сложно. Это как и в школе. Если человек закончил 10-11 классов, и если он, может быть, и не был сильно успешным, второй раз в школу к нему, ему пойти уже невозможно. Это уже пройденный какой-то этап, и надо просто применить уже в практике те знания. И человеческая жизнь, в общем-то, она достаточно короткая, чтобы повторить какие-то вопросы. И мы замечаем, что библейская школа еще очень много зависит не просто от программы, которая может быть идеальная, хорошая, но она еще зависит от тех людей, которые преподают эту программу, от тех людей, которые несут, которые передают вот этот дух учения, которые передают тонкости, даже какие-то детали, штрихи, которые имеют влияние на людей. Я много знаком с библейским образованием и много видел в таких библейских школ, и многое время я прожил в Молдове, и в Молдове было параллельно в братстве несколько систем образования. И можно было напрямую видеть, насколько выходцы из одной системы школы, из другой системы школы, и как эти люди потом адаптируются в поместных церквях, и сразу видно, что школа, она поставила на человека какую-то уже печать, которую он несет потом в церковь. И некоторые школы, они выпускали своих выпускников, которые после, можно сказать, такого базового, систематического, хорошего образования, но они не смогли адаптироваться в поместных церквях, потому что они были сориентированы на какое-то особое устройство, а в поместной церкви они просто, некоторые из них просто даже потерялись и не смогли перестроиться. И вот в этом ценность библейской школы, которая была базовая такая, она как раз и была построена на таком направлении, чтобы не слишком расширить, не слишком не слишком потерять много времени, но сконцентрировать главные вопросы и в период такого месячного четырехнедельного стационара практически передавалось все то главное учение, которое необходимо в практической плоскости, необходимо для христианина, чтобы он сам был христианином прежде всего, и он смог быть и тружеником, чтобы передать это другим. И в этом отношении библейская школа, она дала свой такой базовый результат. И кто учился, кто прошел эту школу, они потом в большинстве своем стали служителями церкви, которые сегодня уже находятся в руководстве церквей и сами стали учителями и передают это учение новому поколению. И в этом Господь дал благословение. Слава Богу нашему. Я преподавал в библейской школе в Рыбнице с 98 года, тогда, когда Николай Иванович Котяков уехал в Америку. Виктор Иванович меня привлекал несколько раньше еще на некоторые такие дисциплины, а потом уже полностью я работал с ним до его смерти, 3 года, в таком даже 4 года, можно сказать, 2008, до его смерти, в таком постоянстве. И уже после смерти Виктора Ивановича мы самостоятельно продолжали работу. Был у нас там немножко перерыв, когда я учился в Киевской семинарии 2 года в стационаре. И мы параллельно некоторые курсы проводили, но был небольшой перерыв. А в 2008 году школа закрылась, потому что создались экономические такие условия тяжелые, что невозможно было содержать то здание и проводить там занятия с такими экономическими условиями. Что я хотел бы вот в этот, можно сказать, короткий, как мы договорились с братом Александром Ручко о том, что я возьму часть вот в вашем таком семинаре, который вы организовали, я возьму ту часть, которую я, как моя специализация, я преподаю богословие. Я преподаю его в библейской школе и там же в Молдавии, и преподаю богословие в Винницкой евангельской семинарии, а также один из предметов преподаю в библейском институте в Кривом Роге, который организовался вот уже, наверное, 5-й год. Это моя такая специализация по богословским дисциплинам. Но богословие – это очень обширный вопрос, и богословие разделено на отдельные дисциплины, и имеется такой один недостаток как раз вот в образовании, или сказать, в высшем образовании богословском в рамках библейского института, когда проходит, допустим, 4-летняя программа или даже бывает 5-летняя программа. Главный недостаток состоит в том, что преподаются отдельные дисциплины в расширенном таком варианте, а студенту нужно все это самому свести в какой-то круг, свести в какую-то систему. И это бывает не так легко – свести все вопросы, когда они разрозненно преподаются для того, чтобы охватить материал, он объемный материал. И вы знаете, что по богословию написаны огромные книги, толстые книги на 1000 страниц. Они превосходят Библию в 2-3 раза, хотя все основа Библии, но уже написанных книг очень много. И это некая такая как попытка, расшифровка или толкование библейских текстов, библейских истин. И богословие имеет такую обширность. И связать все студенту бывает несколько трудновато. Потому мы еще, когда делаем такие совещания по образованию, то положили таким главным одним из условием для поступления в библейскую семинарию, в библейский институт, что студенты должны сначала пройти библейскую школу вот этого образца, который был когда-то по библейской школе ОЦХВ, которая начало положено было в Рибнице, чтобы студенты сначала прошли вот эту школу. Потому что там преподается концентрированно все богословские вопросы, в основном все и практические вопросы домостроительства Церкви Христовой, и практические вопросы устройства церкви. И это все преподается в более ускоренном варианте, в более ускоренном таком преподавании и в концентрированном виде, но как бы все богословие. И там как раз скручивается какое-то колесо, которое уже создает некое базовое познание, которое закладывается в сердце христианина. И когда он уже потом идет в библейский институт, чтобы расширить свое образование, то он уже не с нуля нанизывает на ниточку вот эти косточки, а он уже из того, что имеется, просто расширяет знания на отдельных предметах, на отдельных дисциплинах. И тогда не происходит вот этого разрыва. И мы замечаем даже, что те, которые не прошли библейскую школу, а как-то попали в библейский институт, может быть, их просто так кто-то по такому, может быть, по рекомендации, чтобы человек не потерял время, и он сразу идет в библейский институт. И заметно даже, что по тем вопросам, которые задают студенты, видно, что у него еще не сложено вот это колесо, которое должно быть у христианина. Вот потому в библейском образовании всегда есть такая, некое такое опасение, по какому пути пойти. И я думаю, что и брат Александр столкнулся с этим, когда надо было составлять программу вот для вашего семинара, то из той обширности богословских вопросов, вот как это все выделить и как это все преподать для того, чтобы оно имело такую закольцованность, чтобы не было просто вот как бы как звездное небо, которое смотришь, и уже только специалист может это все собрать в созвездие. А для просто наблюдателя звездного неба это просто миллиарды звезд. Вот попробуй разберись, да? Множество звезд, где они, как они. И для того, чтобы собрать это все в созвездие, это надо иметь уже такой вот навык, иметь уже познание. И библейское образование может быть и таковым. Или оно собрано будет в созвездие, или же оно будет просто как у звездное небо, и человек потеряется в этом океане звезд. Ну, я надеюсь, что вы уже имеете определенную зрелость, даже самостоятельно, через церковную систему вот вашего такого образования, потому что церковь – это тоже школа. Хотя мы ее не называем школой, но, по сути, тот, кто пришел в церковь, он уже начинает учиться. И церковь – это тоже преподание, учение, которое преподается через проповедь, через передачу каких-то истин, как учение. И мы потихоньку, но все равно накапливаем вот знания. И даже можно это заметить, когда мы иногда, бывает, малых детей, которым 6-7 лет, начинаем им задавать вопросы, такие библейские, даже сложные вопросы. И он еще нигде не учился, он просто сидит на собрании и слушает. И можно наблюдать, как этот ребенок пытается объяснить какие-то вопросы. И он использует уже какие-то речи братьев, проповедников, и смотрит, что у него очень много уже накоплено есть, просто от пребывания на собрании. Ребенок уже что-то в него сложилось, то есть дети учатся от церковной среды. Точно так же, как и мы все, члены церкви, мы учимся от церковной среды. И многое уже у нас сложено в разуме, в сердце. И библейская истина, она еще чем ценна. И мы имеем эту ценность, что бы ни преподавалось, как бы ни велось преподавание, но центральным вопросом является Библия. И Библия является и проверочным материалом для любого преподавания. И Библия, она может распознать и ложное учение, и Библия является тем, к чему люди потом снова возвращаются, если даже пошли не в ту сторону, то им надо возвратиться к этому базовому источнику, который для нас оставил Бог. И это, как мы называем, особое Божье откровение людям, которое Бог послал людям как раскрытие своей тайны, раскрытие самого себя, раскрытие тайны Божьего замысла. И мы имеем это благословение, что у каждого из нас есть Библия, которая доступна для нас и которую мы можем исследовать и умножать наше познание в этом направлении. Ну, что я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня рассмотрели. Главный вопрос, который я преподаю учение, вот такое как начальное учение о самом Боге и как Библия раскрывает, кто такой Бог, богопознание по библейской основе. Ну, вы частично об этом уже говорили. И второй предмет, который я преподаю обычно в библейской семинарии, в институте, это учение о спасении. Но учение о спасении, оно связано с многими другими предметами. И я хотел бы, чтобы... на этой доске показать как некую схемку, которую вы, может быть, ее возьмете. Если вот здесь в центре поставить учение о спасении, я просто о спасении, или как называют богословие, называют сотериология, то это вытекает из самого Божьего плана. Здесь можно сказать Божий план, и само учение о спасении вытекает, оно включается в Божий план. Но спасение, почему возникает вопрос спасения? Откуда это исходит? Исходит из самого человека. То есть, чтобы говорить о спасении, то мы можем задать сразу вопрос, кто кого спасает? Или кто включается в роль того, кого спасают и кто является спасителем, то мы говорим, что спасение – это Божий процесс для того, кто в нем нуждается. И здесь спасение вытекает из самой природы человека. Если взять человек, его природа. Но человек, как Божье существо, он попал в какое-то положение, и он стал зависимый от другого хозяина, и он нуждается в спасении. И вот в этой стороне как бы сразу вытекают и учебные предметы, учение о самом человеке. Чтобы говорить о спасении человека, нужно немножко знать, кто он таков человек и в какое положение он попал. И главное – положение, из которого Бог спасает человека, это человек, попавший под зависимость греха. И есть в богословии такой отдельный предмет – учение о греховной природе человека или учение о грехе. О грехе. Называется этот предмет хамартология. Хамартология. Ну, все предметы в богословии, как и в любой науке, они взяты из греческого эквивалента названий. Ну, как, допустим, в медицине. Мы привыкаем к таким словам, как стоматология, как кардиология или другие дисциплины. И иногда даже не задумываемся, что это не русское слово. Так? Если у нас болит сердце, то мы идем к кардиологу. А кардиолог... Слово «кардия» – это сердце, а «логия» – это учение, то есть учение о сердце. Если стоматология, то стома по-гречески это уста, а логия – учение, то есть учение о том, что во рту. А во рту что? Зубы, да? То есть это... И в богословии то же самое. Все предметы, они взяты из греческой терминологии. Если учение о человеке, то антропология, антропос – человек, а логия – учение. Антропология, она преподается и в светских дисциплинах, где изучается человек или как биологическое существо, или человек как социальное существо, для того, чтобы вот, строить в обществе какую-то гормональной жизни, требуется изучать человека как социальное существо, чтобы устроить все социальные институты для того, чтобы человек мог жить в сообществе. Но в библейском отношении преподается учение о человеке в том, как Божие творение с замыслом, который вложил Бог. Этого нигде не преподается, но это раскрывает Библия. И есть большой раздел в том, что человек попал под влияние греха, то это уже нигде не преподается, нигде не выучишь, как только по Библии. Учение о грехе или о греховной природе человека. Так называемая хамартология. Хамартия – это грех, а учение – это логия, это учение. Но спасение, оно зависит еще от Спасителя. Бог, который в своем замысле это предусмотрел, спасти человека, который попал в грех. Но спасение зависит от Спасителя. И здесь вытекает, что есть Спаситель посланный, Христос, Сын Божий. И вам уже, кажется, даже преподавали такой предмет, который называется христология, да? То есть учение о Спасителе, учение об Иисусе Христе, кто Он как Личность, Он пришедший к людям. И есть большое различие: Сын Божий как Бог, который в недре Отчим, в Отце, и Сын Божий воплощенный, когда Он был на земле. И потом Его уход с земли, и кто Он сейчас, когда Он ушел с этой земли. Это тоже большое учение о Спасителе Иисусе Христе. Ну и спасение, оно еще зависит и от роли, которую Иисус Христос сказал, когда уходил с этой земли, что «Я пошлю вам другого Утешителя, который будет с вами и который будет вести вас, это Дух Святой». И вот роль в спасении Христа Спасителя и Духа Святого. Духа Святого. И вот то, что касается действия Духа Святого, это тоже отдельный предмет в богословии, называемый пневматология. Пневма – это тоже греческий «дух», и учение, логия, учение о Духе Святом. Ну и если взять дальше, учение о спасении. Где же оно, что Бог предусмотрел лучшее для человека, чтобы спасение, оно обеспечивалось, чтобы спасение, оно превозглашалось, и где бы заботились о спасенных людях, где бы заботились, чтобы люди дошли до спасения. Потому что важно, вот допустим, если представить себе утопающие люди, да, одно дело его вытащить из воды, а другое дело, как его доставить до берега. Для этого нужно какое-то средство, хотя бы иметь лодку. И если без лодки, и тебе вытащил утопающего из воды, но доставишь ли ты его до берега? И если не будет лодки, то это будет погибель уже вторая. Одна была как угроза, а вторая будет от того, что нету достаточных средств. То Бог предусмотрел для нас на земле такое средство и такой институт, в котором совершаются как раз вот эти самые главные вопросы для человека.
И этот институт нигде не значится ни в каких человеческих структурах. Это нету в структуре государственного управления. Это нет в структуре никаких стран. Это не является частью правительства или еще чего-то другого. Это церковь, которая занимается делом спасения. И учение о церкви – это, можно сказать, один из центральных вопросов Библии. И как раз библейская школа ОЦХВЕ, она была, программа библейской школы, она была построена как раз вокруг вот этого вопроса, как некий центральный вопрос спасения, совершаемое в церкви. Церковь и учение о церкви, берется тоже греческое слово, если в библейском институте, то преподается такая дисциплина «экклесиология». От слова «экклесия», которое перешло потом это слово как некое собрание, как некий зов извне, внутрь. И вот это слово, оно стало потом таким религиозным словом, определяющим некое сообщество людей, церковь. И вот этот предмет преподается в богословии отдельно. Все, что связано с устройством церкви, с ее внутренними законами, с ее порядком, который установлен, библейский порядок. И все, что происходит, это большая наука, которая требует много времени, чтобы все детально изучить. Но не изучая специально этих вопросов, но находясь в церкви, мы это постигаем просто практически. И когда мы раскладываем потом по каким-то урокам, то очень многие вопросы для нас понятны, потому что мы в этом живем, мы в этом находимся. Но все-таки эта большая библейская наука, она разработана, она есть, она существует, она преподается для молодых людей, для студентов, которые изучают. И есть свои отдельные дисциплины, которые еще выделяются из этого, как учение о руководстве церкви, о том, какие бывают формы руководства. И в этом тоже есть различия в христианстве. Если, допустим, у нас есть система управления церковного, она такая, можно сказать, трехступенчатая, а некоторые не признают трехступенчатость церковного управления. Есть как бы епископальное управление, а есть пресвитерианское управление, то есть ступень диакона и пресвитера. Нет вот этой ступени епископской, потому что это строится понятие на том, что функции епископа и функция пресвитера как бы считаются равными в Новом Завете. Это только как бы некое применение просто другого слова. Но в то же время мы, когда создавалась церковь, вот как мы в нашем братстве, то вот эта ступень, трехступенчатое управление, оно тоже имеет библейскую основу. Почему? Потому что все-таки присутствует в Новом Завете и служение и пресвитеров, но присутствует и служение епископов. Эти два слова, они не исключают друг друга, хотя у них есть некое значение похожее, как управленческое значение. Если взять пресвитерос, это как некий старейшина, который ответственен за что-то. И епископ – это тоже старейшина, но есть направление над кем и кто старейшина и в какой структуре. То есть это тоже имеются некоторые детали. И можно здесь сказать, что есть некий конечный итог, потому что спасение, оно имеет свое начало, а где оно завершается? Значит, мы говорим о спасении не просто о спасении, как в неком физическом смысле, что человек нуждается, чтобы он был спасен только сейчас, чтобы дать ему какое-то благополучие. И церковь как раз занимается не этими вопросами, а церковь преподает и церковь несет в мир учение о спасении вечном, о том, в чем человек больше всего нуждается, потому что Божий замысел, Божий план, он был предусмотрен, чтобы привести человека в небесное царство, в вечность, небесное царство. И это путь, к которому Бог ведет спасенного человека. И вопрос о в этом конечном Божьем, в Божьем замысле, в конечном итоге Божьего спасения, есть тоже свое учение богословское. Это учение о конце, это учение о последнем времени, это учение о небесном царстве, о небесном устройстве, и его чаще всего вносят в такой предмет, называемый эсхатология, то есть учение о будущем, о самом конце времени, когда это все совершится, эсхатология. И имея вот эту схему, она не вся эта схема, потому что здесь выделяются еще отдельные дисциплины из этого, более узкие дисциплины. Но в целом учение о спасении вот здесь, то, что мы его как бы сейчас концентрируем внимание на этот вопрос, он увязывается вот с этими вопросами, которые преподаются отдельно. И вот вы, допустим, уже прослушали курс христологии, да, и он будет недостаточным, если не коснуться других вопросов. Это будет некая разрозненность, и нужно это все, конечно же, связать потом. То учение о спасении, оно как бы центрирует все вопросы. Это некий главный вопрос в Божьем замысле. Это было внесено Богом в том Божьем определении, которое Бог поставил, о чем апостол Павел пишет в своем послании Ефесянам, что великая тайна, тайна домостроительства, вот это предвечное Божье определение. Вот этим словом апостол Павел, он выражает некий замысел. Само слово «определение» – это очень сложное слово. Оно сейчас не употребляется вот как бы в светском исполнении таком, а более ранее, может быть, 100 лет или более лет назад, это слово, оно употреблялось чаще. Даже некоторые документы, они имели такое, значительные документы, они имели такое даже название, как определение. И в нем уже было некое решение, некий вывод, который делала, допустим, какая-то даже государственная структура. А в Библии это слово, оно указывает на вечный Божий замысел. И Божий замысел о человеке был с позиции Божьего знания наперед. И Бог совершенно знал о том, что человек попадет в эту зависимость греховную. И Бог в свой замысел внес, все это уже внес. И вечный замысел Божий, он имеет такую цельность. Он не имеет своего такого как бы человеческого сравнения, как у нас бывает, что мы строим, допустим, 5-летний план, а потом разбиваем его по годам, потом разбиваем его по кварталам, и в протяжении времени нам приходится менять эти планы, потому что что-то не получилось. И в конечном итоге, когда проходит 5-летка, то мы смотрим, что вот это не выполнено, вот это мы не смогли, на это не хватило ресурсов, и нам приходится корректировать планы на потом. У Бога таких корректировок нет. И если даже в Библии вы иногда встретитесь с такими выражениями, где Бог вроде как что-то перерешил или что-то передумал, то это не касается вечного Божьего плана, а это в самом процессе, который совершается, есть Божие отношение к людям в зависимости от их поведения. То есть иногда Божий голос к человеку говорит таким образом: если ты вот так поступишь, то будет тебе так, а если ты не примешь этого внимания, то придут к тебе вот такие-то беды, придут к тебе такие-то действия. То есть Бог может человеку говорить и одно, и другое, и зависит от человека. И в Библии мы находим много таких мест, где о человеке было сказано так, а потом пришло какое-то изменение. Это не умаляет Божий взгляд на весь его замысел, на весь его план. У Бога это нужно просто даже где-то запомнить о том, что у Бога нет вынужденных дел. То есть Бог никогда не стоял в таком положении, чтобы что-то не получилось и надо что-то менять. И в богословии как раз это один из таких сложных вопросов, потому что для того, чтобы даже определить вот этот начальный Божий замысел, нужно было иметь некое основание. Почему? Вот что произошло? И иногда вы даже в богословских книгах будете читать о том, что вроде бы кто-то вторгся в Божий замысел и внес в него свою корректировку, и Богу нужно было что-то придумать для того, чтобы разрушить вот этот замысел. И в Библии, хотя об этом и указывается, что есть некий замысел врага человека и врага Бога, но это все, оно все равно не умаляет вечный Божий замысел, что Бог все это знал наперед. У Бога нет изменения, и даже написано в послании апостола Иакова, нету тени перемены. То есть вечный замысел Божий, можно его назвать даже так, что он прост. То есть он от начала и до конца сразу имел в Божьем неком определении, в Божьем решении. У Бога не было никогда вынужденных дел. Бог не делал ничего в связи с тем, что что-то не получилось. И совершается вечный Божий замысел от начала и до конца. И в самом начальном варианте Бог имел о человеке вот этот замысел – довести человека до небесного царства и ввести человека в это благословение будущей вселенной, о котором апостол Павел упоминает в послании к евреям, что есть это будущее вселенное. Это в Библии написано всего лишь один раз – но это слово, которое определяет как раз вот замысел Божий, будущее вселенное, о которой Павел говорит, о которой говорим. И вот это будущее вселенное – это то, что Бог имел в своем замысле от начала. Вот посмотрите такое местописание. Евреям 2 глава, 5 стих. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Вот. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». И апостол Павел, когда делает вот это выражение, то может показаться, что апостол Павел слишком много об этом говорил. И оно действительно так, только без этого выражения «будущее вселенная», но все то, что имеется о будущем, это как раз есть и устройство вот этой будущей вселенной. И вот эта схема, которую вы могли ее так со моих слов где-то себе занести, оно как раз раскрывает вот эту взаимосвязь в богословской науке, в богословской системе, все, что связано с вопросом спасения. А спасение – это некая такая вот центральная нить. Но я хотел бы, чтобы все-таки с вами поговорить о том первоначальном Божьем замысле,
чтобы потом ввести в некоторые вопросы, более узкие вопросы спасения. Но как раскрывался вот этот вечный Божий замысел, чтобы мы могли в какой-то степени проникнуться в эту тайну, каким образом вот Бог начал осуществление этого замысла, его вот начало и некоторые особенности вот этого начала. Было бы лучше, чтобы я мог вам сразу показывать, и чтобы легче было записывать кое-что. Но... Значит, я хотел немножко с вами, чтобы войти как бы в само вот первоначальный этот Божий замысел, Божий план, который вот даже на этой схеме как выделен вперед, что Бог имел свое намерение. И на чем строится это Божье намерение? Бог, Священное Писание раскрывает нам Бога, что Бог – это личность. Это не просто некая энергия, это не просто некая субстанция, которая человеку может представляться по-разному. И Бог остается для человека невидимым. И мы познаем Бога, которого нам раскрывает Библия. И если бы не было Библии, то у нас было бы разное представление о Боге. Хотя человек без Библии все равно имеет поиск Бога. И таковы люди описаны в Библии, что были те люди, которые, не имея Писания, но они искали Бога. И их богопознание, оно было, я не скажу, что было меньше нашего, и нельзя сказать, что больше нашего, потому что мы с вами уже живем в такое время, можно сказать, благословенное время, что мы очень многие вопросы смотрим, как они развивались, уже развивались. То есть мы уже смотрим картинно назад, как оно уже было и как оно описано, и мы все-таки имеем больше возможностей. Почему? Потому что уже есть прошедшая история. А если взять такого мужа Божьего, которого описывает Библия, Авраама, то он имел меньше возможностей наших, потому что он не имел, прежде всего, никакого Писания. Он должен был выстроить понимание о Боге внутри своего сердца просто из неких размышлений и из поиска. и из того откровения, которое Бог ему лично давал. Мы не знаем, каким образом получал откровение Авраам. Возможно, что он имел особое такое общение с Богом, что он получал какие-то личные откровения, может быть, даже словесно произнесенные, которые Бог открывал для Авраама, потому что его жизнь, она характеризуется очень такой размеренной и, можно сказать, в неком даже в евангельском ключе его жизни, как общество, хотя это было не такое обширное общество, но уже достаточно окружение Авраама. Это были люди, которые имели с Богом общение молитвенное, они познали тайну молитвенной жизни. Почем это можно было судить? Даже по тому случаю, когда Авраам поручает одному из своих рабов, чтобы он пошел и нашел жену для сына своего. И вы помните, как этот раб начал выполнять поручение своего господина. Он не просто пошел по указанному адресу, иди туда и приведи вот мне ту девицу. А ему было дано поручение, иди, но только были даны какие-то условия. Не возьми ее из других народов, иди к родству и вот там ее найди. С надеждой того, что он пойдет и справится с этим заданием. И это задание практически, казалось бы, в наше время, оно невозможное. Если бы вот сейчас отец поручил кому-то из своих там знакомых, сказал, вот сын мой вырос, иди найди ему жену, чтобы он ее привел, и чтобы сын увидел и сказал, вот это то, что мое. Это, казалось бы, даже по-человечески какой-то невозможный вопрос. Но это было особое окружение, особое общество, что они все решали с Богом. И вот этот раб, прежде чем выполнить поручение своего господина, он молится Богу. Он обращается к Богу и говорит, «Владыка неба и земли, вот мне как бы дано, ну, если сказать своими словами, мне дано такое сложное задание, и теперь, чтобы выполнить его, Господи, иди впереди меня, потому что я сам не смогу этого сделать». И мы видим, что Бог сопровождал вот этих людей. То есть эти были люди очень близко к Богу. И есть еще одно место, оно как-то бывает даже пропадает из взгляда исследователей Библии о том, каким образом сам Авраам ходил пред Богом, чем он руководствовался. И вот вы себе даже запишите. 26 глава книги «Бытие» написано в 5 стихе такое слово. 26 глава «Бытие», 5 стих. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Видите, как написано? А выше сказано, вот что Бог ему дает как обетование. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные». «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Где он их брал, эти уставы, постановления и законы? Это была его практическая жизнь. На все, что Аврааму приходилось делать, ему нужно было дать свое определение для своих слуг, для своего окружения. Вот если у него был скот, то нужно было определить, как со скотом обращаться, что нужно делать. Если окружение людей, Авраам все это устанавливал как бы распорядок жизни, и это соответствовало тому, что он вносил в свою жизнь самый главный вопрос. он вносил в свою жизнь, чтобы никогда не забыть о том, что есть Бог. Значит, день начинался, наверное, с обращения к Богу, с молитвами. Нужно было делать в работе бесконечно перерывы какие-то, чтобы тоже обращаться к Богу. То есть выстраивать нужно было богопоклонение каким-то образом. Нужно было для этого какой-то устав. Нужно было какие-то дни Авраам определял, что этот день нужно было его определить полностью для Бога. Значит, они совершали какую-то некую ритуальную часть или обрядовую часть. Нужно было делать нечто подобие наших собраний и так дальше. Вот это и были постановления, уставы и законы. И Авраам это все на практике с Божьими решениями, как он узнавал Бога, как он искал Бога, и Бог открывался Аврааму, и Бог говорил Аврааму, и Авраам имел вот эту организованность жизни, на которую другие люди смотрели из других народов, и они даже выделяли этого человека и говорили, что он среди нас как князь, он особый человек. И куда бы ни приходил Авраам при его путешествии, написано, что он был всюду в благословении. То есть через него распространялось благословение на окружающих людей. И кто соседствовал с Авраамом, и кто с ним сотрудничал, кто был не противником его, то они получали от него благословение, потому что вся его жизнь была в благословении для других людей. Это было особое такое вот племя. Ну, я несколько расширил ту мысль, которую сказал раньше о том, что Бог открывается людям, и богопознание для нас сегодня, оно несколько, может быть, с одной стороны, несколько легче, потому что мы имеем вот это откровение, специальное Божье откровение, особое, можно сказать, особое Божье откровение. Это Библия. И в библейском образовании этому посвящается очень много времени. И целая есть наука, библиология. Вы, может, частично даже будете, организуете это, чтобы к вам приехал преподаватель, который мог бы концентрированно, даже быстро преподать вот эту науку о Библии, как она пришла к нам, какое в этом есть тоже тайна, как Бог раскрыл себя в этой книге и каким образом это удивительное Божье откровение пришло к людям. И мы узнаем Бога Библии. И мы имеем, можно сказать, некое одно усредненное какое-то представление, понимание о Боге, которое нам раскрывает Библия. И кто-то, может быть, что-то правильно понял, что-то неправильно, но все равно Библия, она как бы корректирует этот вопрос. Мы узнаем Бога в Библии, потому что Бог невидим, и никто не может сказать, что Бог вот таков, потому что я его каким-то образом увидел, я каким-то образом о нем имею свое размышление, свое представление. Мы таким людям, в общем-то, скажем, нам твои представления не надо. У нас есть Библия, и мы узнаем Бога из Библии, доверяя ей, как Божьему откровению, и признав, что это есть авторитетный источник, который раскрывает нам полноту понимания Бога, вот Бога Библии. Это тоже неоднозначный вопрос, потому что для нас, уже верующих, это, может быть, сказать, уже некая как аксиома, что Библия правильная, и мы Бога узнали из нее, из правильной Библии. Но для людей, которые в других религиях, и для людей, для которых Библия еще это просто как книга, для них это неоднозначный вопрос. То есть, что первичное? Сначала должен человеку открыться Бог, чтобы он уже имел о нем какое-то представление и признал, что он существует, а потом уже углубил свое познание из Библии. Или же сначала он должен поверить самой Библии, что она правильная, и потом уже узнать из нее Бога. И это сложный вопрос. Многие люди читают Библию, но в Бога не уверовали. Они просто читают Библию, и даже есть люди, которые посвятили время для исследования Библии просто как религиозной литературы, как религиозной книги. И они могут просто узнавать со стороны, какое имеет представление, допустим, христиане о своем Боге. И они извлекают это познание из Библии, а сами могут совершенно не верить. Хотя таких людей, наверное, не так уж много, кто слишком углубился в Библию, я думаю, что, наверное, пришла к нему и вера, что он из неверующего стал верующим, потому что эта книга удивительная, она имеет на человека влияние, потому что за ней стоит живой Бог. Итак, мы говорим о Божьем замысле как из библейского откровения, какой этот Божий замысел. И говорим о том, что наш Бог – это личность. А если личность, то Бог не может быть бездеятельным. Личность, характеристика личности какая? Что Он полагает цели и осуществляет цели. Бог – личность, полагает цели и осуществляет цели. Бог – личность, Он может, имеет способность мыслить, имеет способность творческой, имеет способность творить. И Библия раскрывает нам как раз такого Бога, что Он – личность, и исходя из этого и родился вот этот вечный Божий замысел, вечный Божий план, который вышел из этой характеристики личности, что Бог наш, еще раз хочу сказать, что Бог – это не просто энергия, потому что в некоторых религиях Его представляют как некая энергия. В некоторых религиях Бога связывается со всем, что есть материальное. А в некоторых вопросах это представляется как некий импульс, который Бог сначала дал творению, а потом вроде как некое исчезновение, и все оно совершается потом уже само собой, без участия вот этой личности. Мы познали Бога и говорим, что Он живой Бог, что Он Творец, и Он осуществляет свой замысел в определенном времени. Вот это время, оно имеет свое начало. А до этого начала есть вечность, вечность, которая не имеет конца, вечность, которая не имеет начала. Но Бог, существующий всегда. Библия раскрывает, что наш Бог, Он вечный Бог. Это особая характеристика Бога, Его бесконечности, и вот эта Его бесконечная природа, она раскрывается и в этом направлении – вечность. То есть, не имеющий начала. Как бы человек ни пытался привести или ответить на вопрос, откуда же Бог, как же это все появилось, имеет ли Бог сам свое начало, имеет ли Бог какое-то происхождение и, может быть, какое-то развитие, на этот вопрос никто ответить не может. И Библия, она и не занимается отвечать на этот вопрос, Библия просто сразу же открывает нам существующего Бога. И если мы начинаем читать вот эту священную книгу, то она указывает не и даже не имеет такой целью человеку доказать существование Бога, а просто раскрывает то, что Бог делал, то, что Бог совершал. И вот самые первые страницы Библии мы читаем, написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот из этого стиха сразу же вытекает, что Бог, Он существующий. И нам, живущим на земле, может быть интересно, что же и как началось,
и как оно все происходило. И Библия сразу раскрывает, что это был вечный Божий замысел, и Бог вначале сотворил небо и землю. И указываются некоторые подробности, как это происходило, каким образом наша земля была, как она формировалась. И видим, что это были процессы, это не было действие такого, нельзя Бога представлять, как некого, ну, так сказать, может быть, употребить такое слово не совсем удобное, нельзя Бога представлять как некого кудесника, который как бы махнул палочкой и как бы что-то такое являлось. А вот показано, что Бог творил все в неких процессах. Это очень сложные процессы, которые Бог вкладывал. И эти процессы, они были установлены Богом как некие законы, которые... по которым совершалось все в определенный промежуток времени. Но Бог вечный, потому даже время с позиции Бога нам охватить его невозможно, потому что мы, как правило, торопимся. Нам не хватает времени, потому что мы ограничены. Что бы мы ни делали, нам хочется как бы быстрее, нам хочется не потерять время. А Бог совершенно не торопится. И вот если какие-то процессы происходили в творческой Божьей работе, то тысяча лет для Бога – это как наше, может быть, время, когда мы завариваем чай. Есть тоже какой-то процесс – для нас он коротенький процесс, но некий процесс. Но для нас он вот это время занимает. У Бога вот эти процессы на тысячи лет – это некое действие, которое ему не надо торопиться, ему не нужно чего-то догонять, ему не нужно иметь это чувство, что я не успею, а Бог это все совершал в своем замысле. И вот эти все процессы, они описаны, земля, как она была – и так дальше. Мы потом еще, может быть, этого немножечко коснемся. Исходя из этого положения, что Бог творец, у него и родился вот этот замысел. Замысел, о котором написано, если откроем Ефесянам 3 глава, 11 стих. 3 глава, 11 стих. Такое там написанное место. По предвечному определению. А если выше взять, чтобы ныне соделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Как бы в этих трех стихах кроется очень-очень много информации. Сразу же говорится о неком небесном устройстве, уже существующем, как о некой системе духовной, вот этим начальством и властям на небесах открывается вот эта Божья премудрость. И раскрывается в процессе, раскрывается через вот исполнение вот этого Божьего плана, как он осуществлялся. И сказано, что через церковь он открывает эту премудрость начальством и властям на небесах. То есть ангельскому миру раскрывается Божий замысел, не дан им план, потому что они не главные исполнители этого плана, а они умножают свое познание в процессе осуществления. Это тоже Божья тайна для того, чтобы ввести ангелов своих вот в это великое дело свое, и ангелы совершают эту работу для того, чтобы и будучи помощниками с одной стороны, а с другой стороны, можно даже так сказать, что им это интересно, им это, они радуются этому, потому что через это они все время проникают в этот Божий замысел. И вот это предвечное Божье определение, которое Он исполнил. И сразу же затрагивается во Христе Иисусе, через которого мы имеем дерзновение и надежный доступ через Него, через веру в Него. И сразу же затрагивается и то, что Бог исполнял свой замысел через Сына Своего Иисуса Христа. И мы несколько продолжим через какой-то перерыв. Наверное, мы, может быть, чтобы не осталось какой-то недосказанности из того, что вы сейчас слышали, может быть, какие-то возникли такие, вдруг какие-то вопросы мгновенные. Если они есть, вы... Или вы себе их пометьте, потом мы... Если у кого-то есть вопрос, вы так дайте знать, вот так, таким поднятием руки, и я обращу на вас внимание, чтобы нам иметь также контакт с вами. Давайте мы сейчас встанем, кратенько помолимся, и перерыв будет для того, чтобы мы отдохнули. Боже, мы Тебя благодарим, слава Тебе!